Так всегда говорят индейские женщины и метиски, без стыда и стеснения о своих внебрачных детях. И это вовсе не исключение. Исключением, по-видимому, является скорее обратное. Дети часто знают только свою мать, потому что все заботы и ответственность падают на нее. О своем отце они ничего не знают, да и женщине, по-видимому, никогда не приходит в голову, что она или ее дети могут иметь к нему какие-либо претензии. То, что здесь цивилизованному человеку представляется странным, согласно материнскому праву и в условиях группового брака, является попросту правилом. У одних народов друзья и родные жениха или приглашенные на свадьбу гости предъявляют во время самой свадьбы унаследование от древних времен право на невесту, причем жених оказывается последним в очереди. Так было в древности на Балиарских островах и в африканских Авгилах. А у Борея в Абиссинии имеет место и в настоящее время. У других народов какое-нибудь должностное лицо, предводитель племени или рода, кастик, шаман, жрец, князь или как бы он ни назывался, является представителем общины и пользуется по отношению к невесте правом первой ночи. Вопреки всем усилиям неоромантиков смягчить этот факт, это право первой ночи существует еще и поныне, как пережиток группового брака у большинства обитателей Аляски. Банкрофт, туземные племена, том 1, страница 81. И Утуху, в Северной Мексике, там же страница 584. И у других народов. И оно существовало в течение всего Средневековья, по крайней мере в странах, которые были первоначально кельтскими, например, в Арагоне, и где оно произошло непосредственно от группового брака. В то время как в Кастилии крестьянин никогда не был крепостным, в Арагоне царило крепостничество в самых гнусных формах вплоть до третейского решения Фердинанда Католика от 1486 года. В этом документе сказано: «Мы постановляем и объявляем, что вышеупомянутые господа не имеют также права, когда крестьянин берет себе жену спать с ней первую ночь или в знак своего владычества в свадебную ночь, когда жена ляжет в постель, переступить через эту постель и упомянутую женщину. Вышеупомянутые господа не имеют также права требовать услуг от дочери или сына крестьянина против их воли, будь то за плату или без платы». Оригинальный текст на каталонском языке цитируется у Зугенхейма «Крепостное право, Петербург, 1861 год, страница 355». Баховен далее, безусловно, прав, когда настойчиво утверждает, что переход от того, что он называет гетеризмом или греховным зачатием, к единобрачию совершился главным образом благодаря женщинам. Чем больше с развитием экономических условий жизни, следовательно, с разложением древнего коммунизма и увеличением плотности населения, унаследованные издревние отношения между полами утрачивали свой наивный первобытный характер, тем больше они должны были казаться женщинам унизительными и тягостными, тем настойчивее должны были женщины добиваться как избавления права на целомудрие, на временный или постоянный брак лишь с одним мужчиной. От мужчин этот шаг вперед никогда не мог исходить, помимо прочего, уже потому, что им вообще никогда, даже вплоть до настоящего времени, не приходило в голову отказываться от удобств фактического группового брака. Только после того, как женщинами был осуществлен переход к парному браку, мужчины смогли ввести строгую моногамию, разумеется, только для женщин. Парная семья возникла на рубеже между дикостью и варварством, большей частью уже на высшей ступени развития дикости, кое-где лишь на низшей ступени варварства. Это характерная форма семьи для эпохи варварства, так же как групповой брак для дикости, а моногамия для цивилизации. Для дальнейшего развития парной семьи прочную моногамию нужны были иные причины, чем те, которые мы уже видели, действовали до сих пор. Уже в парном сожительстве группа была сведена к своей последней единице, своей двухатомной молекуле, к одному мужчине и одной женщине. Естественный отбор завершил свое дело путем проводимых все дальших изъятий из брачного общения. В этом направлении ему уже ничего не оставалось делать. И если бы, следовательно, не начали действовать новые общественные движущие силы, то не было бы никакого основания для возникновения из парного сожительства новой формы семьи. Но такие движущие силы вступили в свое действие. Мы покидаем теперь Америку, эту классическую почву парной семьи, Нет никаких признаков, которые позволяли бы заключить, что здесь развилась более высокая форма семьи, что здесь до открытия и завоевания когда-либо существовала где-нибудь прочная моногамия, иначе обстояло дело в Старом Свете. Здесь приручение домашних животных и разведение стад создали неслыханные для того источники богатства и породили совершенно новые общественные отношения. Вплоть до низшей ступени варварства постоянное богатство состояло почти только из жилища, одежды, грубых украшений и орудий для добывания и приготовления пищи, лодки, оружия, домашние утвари простейшего вида. Пищу приходилось изо дня в день добывать вновь. Теперь же прогрессировавшие пастушеские народы, арийцы в индийском Пятиречье и в области Ганга, как и в еще гораздо более богатых в ту пору водных степях бассейнов рек Оксуса и Ексарта, семиты по Евфрату и Тигру приобрели в стадах лошадей, верблюдов, ослов, крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, то есть имущество, которое требовало только надзора и самого примитивного ухода, чтобы размножаться все в большем и большем количестве и доставлять обильнейшую молочную и мясную пищу. Все прежние способы добывания пищи отступили теперь на задний план. Охота, бывшая раньше необходимостью, становится теперь роскошью.